только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. 89,8 FM в эфире радио «Комсомольская правда» Ростов. Программа «Только у нас». В студии Владимир Добрицкий, журналист «Комсомольской правды» Александр Степанов. И действительно, сегодня только у нас в студии председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день. Всем, кто нас слушает.
Во-первых, спасибо за то, что нашли время в своем напряженном графике вот быть сегодня здесь с нами. Ну и нельзя, наверное, не отметить, что с момента вашего избрания минул уже месяц, правильно?
Совершенно верно.
Осмотрелись уже?
Конечно, осмотрелся. Что-то еще придется посмотреть, да, во что-то вникнуть. Ну, в общем-то, месяц оказался плодотворно.
Андрей Владимирович, ну, наверное, вы согласитесь со мной, не знаю, если не согласны, исправьте. Вы заступили на пост руководителя облсберкома, ну, в самый, можно сказать, сложный ответственный период. Впереди, вот буквально через несколько месяцев,
выборы президента. Через 7 месяцев,
президент,
так
да.
Уж через несколько, да.
Ну, пролетят, не заметишь, это называется, да? Вот как вы на данный момент оцениваете вообще готовность избирательной комиссии в регионе?
Действительно, период предстоит напряженный, сложный. Если посмотреть на всю систему избирательных комиссий, то у меня не вызывает сомнения, что система готова, что она наполнена достаточно квалифицированными специалистами. Многие из них имеют достаточно большой, богатый опыт проведения. И я уверен, что тех знаний, естественно, да, нужно будет какая-то подстройка, появится новая информация, но это позволит нам на высоком уровне провести предстоящие избирательные кампании.
Ну, а вот насчет осмотрелись, вы уже побывали, я так понимаю, любой руководитель, вступая в должность, он смотрит, что у него творится, происходит, значит, на более низких уровнях. Уже познакомились как-то, пообщались, посмотрели на территориальные избирательные комиссии какие-то?
Я, конечно, посмотрел, ну и, наверное, если бы я вам сказал, что я везде побывал, да, ну, то во все территориальные комиссии я даже физически бы не успел. Но, наверное, плюсом здесь выступает, что с многими комиссиями я уже был знаком до этого, да, как бы это не совсем новое для меня направление. Конечно, по самым проблемным каким-то, да, моментам я провел встречи, уже приняты первое решение, поэтому да, у нас сейчас есть, мне кажется, и у меня в том числе полная информация по тому, какие решения предстоит сделать для того, чтобы подойти полностью готовыми.
Ну, сейчас благо техника, тем более у избиркома позволяет, можно и дистанционно проводить совещания, да, в виде режима,
да,
видеоконференц-связи.
Сегодня у нас есть возможность проводить на самом высоком уровне любые конференции с обратной, какой угодно связи.
Не всегда нужно видеться, да?
Видеться всегда, да, всегда нужно видеться, да, как бы самое
всегда
главное,
лучше,
да, всегда лучше, но самое главное слушать друг друга, да, и прислушиваться к тому, что мы говорим.
У нас же предстоит вот перед выборами главы государства в 2017 году, в этом году, вам предстоит своеобразная, можно сказать, репетиция, да, по большому счету, до выборов местные органы власти, там, я не помню, ну, около полутора десятков, да, по-моему, мест, где...
Ну, 13 муниципальных образований.
Да. И вот, на ваш взгляд, смогут ли они вот эти вот выборы, их можно вообще репетицией назвать, что они смогут выявить какие-то проблемные тонкие места вот в системе на данный момент, как вы полагаете?
Ну, я уверен, что любая избирательная кампания, какого бы уровня она ни рассматривалась, это некая репетиция и, самое главное, почва для размышления. Да, как бы, во-первых, мы можем посмотреть на свои действия, проверить все наши новые новеллы, посмотреть, как это все работает. Самое главное, да, получив информацию, посмотреть, что нужно изменить, возможно, от чего-то нужно вообще отказаться. Вот. Поэтому, конечно же, да, чем избирательных кампаний больше, тем, мне кажется, совершеннее становятся наши действия.
Ну, это, в общем-то, логично. Но вот, знаете, еще вот такая темка, она очень интересна. Мы про нее волей-неволей слышим каждый день. Я имею в виду сейчас, значит, защиту самого процесса голосования. Мы вот выборы президента в США, они как-то вот до сих пор отголоски у нас находят, и все завязано вокруг на этом. Вот эти вот пресловутые российские русские хакеры, да.
И мы вот уже поэтому... как сами вроде голосовали. Да, настолько погрушены
вот
в эту тему.
Я же говорю, я, наверное, не помню такого освещения выборов, чтобы вот в наших было, да, вот когда сентябрьские вроде прошли госдумовские выборы, ну, тихо, спокойно, там какие-то моменты были, разумеется, но так в целом, а американские мы слышим до сих пор. Так я к чему, собственно говоря, спрашиваю. Дело все в том, что постоянно звучат вот эти обвинения со стороны США и других западных стран о вмешательстве в голосование, о влиянии хакеров. И, ну, собственно говоря, речь идет об, скорее, такой интеллектуальной защите.
Да, уже даже там не визуальной, да, с камерами связанной.
Да. Ну, вот. Естественно, вот, что называется, к бабушке не ходи, эта тема вот 100% она будет каким-то образом, если не у нас здесь, а я думаю, что и у нас здесь.
Ну, муссироваться.
Да, муссироваться, обсуждаться, а уж тем более на Западе, вот 100%. Вот что-то можно прокомментировать в этом плане по организации наших выборов, президентских, я имею в виду?
Я думаю, что здесь и нужно говорить и о президентских, в том числе о любых других выборах, потому что система у нас единая, это госвыборы, это исключительно защищенный канал, он не связан с системой интернет. С другой стороны, это очень гибкая система, которая позволяет очень легко добавлять какие-то новшества, да, как бы, которые бы способствовали интересу к избирательному процессу. И с этой точки зрения я вижу защиту, которая, ну, полностью исключает какую-то возможность хакерских атак, и уж тем более влияние на избирательный процесс тех лиц, которые в избирательном процессе не участвуют.
Ну, слава богу, мы-то с вами это понимаем, но с другой стороны, и за океаном. А знаете, вот очень любопытный момент присутствия наблюдателей на выборах. Это всегда, вот с каждым годом, я вот специально, что называется, мониторил это, вел, с каждым годом их становится все больше и больше, и больше, и больше, и зарубежные приезжают, и, значит, и на госдумовских выборах приезжали там товарищи из Европы, там целым пулом приезжали, сюда смотрели, объезжали, мы там тоже в этом участвовали, в этом процессе, да. Хотя, с другой стороны, в Соединенных Штатах тех же они неохотно
очень
допускают.
Избирательно очень, да, к международным наблюдателям, и там не так просто.
И уж тем более там российских, не дай бог, у него в кармане какое-нибудь устройство будет лежать и сорвет выборы. Да. Вот у нас с наблюдателями как ситуация будет развиваться? Я имею в виду, тенденция по увеличению их присутствия, она будет дальше продолжаться? Или мы как-то...
Вообще, это хорошо, что их так много?
Да.
Пожалуйста, мы открыты, да?
Вы знаете, я думаю, что тенденция по направлению открытости избирательного процесса, она, конечно же, будет продолжаться. А наблюдателей, мне сложно сказать, будет их количество расти, их всегда должно быть в достаточном количестве. Да? Самое главное, чтобы это устраивало кандидатов и наше население. Да? Сложно сказать, каково это число. Но вот буквально недавно мы анализировали, у нас по всей России порядка 100 тысяч избирательных участков, ну и комиссий, соответственно. Вот «Единая Россия» выдвигала почти 150 тысяч наблюдателей, да, немногим менее наши, ну, то есть, охват... представители думских партий, да, как бы, поэтому, если все суммировать, это очень большая цифра наблюдателей, да, как бы, вот этого общественного контроля в достатке. Не следует забывать, что сегодня достаточно сильно расширены полномочия средств массовой информации, да, как бы, вот. А все-таки вот тот вопрос, который вы пытались спросить, достаточно либо недостаточно, мне кажется, не от этого нужно отталкиваться, а от того,
что... Функционал?
Да, функционал. Самое главное, да, наблюдатель не должен мешать. Вот. Он не должен мешать.
Он очень поможет.
Да, он не должен мешать, а результаты не должны никого шокировать. Вот если мы этого консенсуса добиваемся, то я думаю, что мы движемся в правильном направлении.
Андрей Владимирович, Александр, давайте прервемся на несколько минут для того, чтобы снова вернуться в нашу студию и продолжить наш разговор. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день всем, кто только что, может быть, присоединился к нам. 89,8 FM. Мы продолжаем разговор в студии радио «Комсомольская правда» Ростов с председателем избирательной комиссии Ростовской области Андреем Владимировичем Буровым.
Да, а завершили мы предыдущий блок на обсуждении темы наблюдателей. Так вот, Андрей Владимирович, я хотел спросить. Ну, наблюдателям, как мы уже сказали, их достаточно большое количество, но всегда же нужно понимать, что тот вопрос, чтобы они не мешали, но должны быть как минимум адекватные люди. И существуют ли какие-то критерии отбора, может быть, или любой, кто хочет, он может стать наблюдателем?
Ну, есть формальные требования, возраст, какие-то предпочтения. А сегодня мы должны понимать, да, что наблюдатель у нас либо партийный, может быть, да, либо от кандидата. Ничего нового избиратель сегодня не прописал, но мне кажется, этого вполне достаточно, да, поэтому любой из нас может как минимум двух наблюдателей иметь, и этого вполне достаточно на данном этапе.
Ну, я думаю, что...
Ну, во всяком случае, тот вопрос, который спрашивают, мне нужны какие-то справки, опыт работы, еще чего, нет, сегодня таких требований законодатель не содержит, и мне кажется, что этого вполне достаточно.
Ну, так, значит, так. А вот у меня еще вопрос, но он такой важный и глобальный с точки зрения, значит, своего смысла, а с другой стороны, он очень сильно к нам привязан, тем более в преддверии ближайших вот выборов, до выборов, о которых мы говорили. Я имею в виду муниципальный фильтр. Вот что вы думаете об его отмене? Его нужно менять? Есть в этом необходимость?
Понимаете, ваш вопрос, он из двух частей, да?
Две части, согласен.
Вы сначала сказали, нужно ли его менять, а закончили отменой.
Да.
Вот. Мне кажется, что, ну и мое мнение, да и, в общем-то, то, что я вижу в средствах массовой информации, сегодня вопрос не стоит об отмене, да, как бы сегодня стоит вопрос о том, что я разделяю эту позицию, что, наверное, надо сесть, посмотреть, как сегодня этот фильтр работает. Все взвесить и потом уже принимать решение. Нужно его видоизменить, нужно его отменить. Но какая-то трансформация, конечно, да, за этот период назрела. Если порассуждать еще о фильтре, ну, что это такое, да, как бы мы помним, это, по-моему, 2012 год. Для чего его вводили? Ну, в первую очередь для того, чтобы сподвигнуть политические партии участвовать в избирательных кампаниях.
Да,
как бы. Получилось это, не получилось, ну, наверное, не мне судить, да, как бы у меня там, возможно, мнение свое есть, оно там, может быть и не соответствует мнению кого-то другого. Вот. А если посмотреть на то, что происходит, я тоже бы тут не драматизировал ситуацию. Но давайте посмотрим избирательные кампании 2016-2017 года. Ведь в среднем без проблем муниципальный фильтр проходит от 5 до 6 кандидатов. В Ростовской области вообще вопросов не было по тем кампаниям, когда был муниципальный фильтр. Поэтому, ну, наверное, не так все критично, хотя, еще раз говорю, да, надо сесть, посмотреть, и, конечно же, да, если мы увидим, что муниципальный фильтр ограничивает каких-то кандидатов, то однозначно необходима какая-то трансформация.
Хорошо, спасибо. А вот другая тема, она тоже интересная, и она касается, между прочим, Ростовской области коснулась. Глава ЦИК Элла Панфилова недавно совсем поручила проанализировать и четко прописать критерии, которые будут...
Те категории, которые будут иметь право голосовать
на дому. И вот один из примеров, который она привела. В Ростовской области на местных выборах из 22 тысяч избирателей 4657, то есть четверть примерно, проголосовали на дому. Так в чем на самом деле-то проблема? И насколько есть необходимость в уточнении этих категорий?
Я так отвечу. Да? Сегодня, в общем-то, категории достаточно четко прописаны. Те, которые имеют право проголосовать на дому и, в общем-то, воспользоваться своим правом, чтобы не чувствовать себя обделенными. Да? Это абсолютно нормальная практика, да? Это не только российская. Если смотреть, не погружаясь в ваши цифры, которые вы озвучили, то да, наверное, это ненормально. Но если немножко посмотреть шире, то только в городе Новошахтинске почти 9 тысяч инвалидов официально зарегистрированных. А по всему округу, где проходили выборы, это почти 25 тысяч. И тут бы я смотрел на то, почему так мало пришло активного населения. Да? Не те, которые из года в год, ведь эта цифра практически не меняется, да, как бы вот.
Ну, в общем, константа практически, да, да, так.
Вот, кто дома голосует, да, наверное, в первую очередь необходимо смотреть, а где все остальные. Ну вот, и если бы явка была там не 22 тысячи, да, как бы, а 82, наверное, никто бы вообще не обратил внимания и вообще бы даже темы для обсуждения. Хотя мы со своей стороны, конечно же, отреагировали на эту ситуацию еще раз, напомнили о списках, да, кто должен проголосовать, кто имеет право проголосовать, да, еще раз поставили на контроль этот вопрос, и, естественно, будем за ним следить.
Вот почему я настороженно отношусь к статистике очень часто. Что, ну, не всегда отражает она реальное положение дел. Вот то, о чем вы сейчас, Андрей Владимирович, сказали. Да? А в последнее время, ну, это действительно так, на разных уровнях власти, и в СМИ, и в медиапространстве обсуждается вопрос возрождения доверия к выборам.
И мы постоянно, об этом часто пишем.
Да, постоянно, да, об этом говорят и пишут. Вот, Андрей Владимирович, что и впрямь доверие к выборам настолько утрачено, что остро стоит вопрос его возрождения?
Вы знаете, я вот полностью не разделяю этих позиций, тенденций, да, о том, что пишут, что сегодня совсем утеряно там доверие и потребность в выборах. Ну, давайте я попробую подтвердить свои доводы. Я не отрицаю, что, наверное, такая проблема существует. И действительно, если посмотреть на уважаемые социологические наши агентства, ВЦИОМ, ФОМ, Левада, то до четверти населения действительно, да, как бы выборы неинтересны, да, как бы, и здесь есть над чем подумать. Но, с другой стороны, давайте, вот мы о президентской кампании уже не один раз пытались говорить, вспомним цифры, да, 2004 год, явка 64 с небольшим процентом, да, 2008 69%, тоже с небольшим, 2012 год 65% с небольшим. Если мы посмотрим 2004 и 2012, то мы даже приросли на 1%, да, как бы, а колебания в районе 3%, да, поэтому я не могу согласиться, вот, смотря даже на эти цифры, что у людей апатия, да, как бы, и сегодня нужно какие-то прям такие скоропомощные меры принимать. Да? То, что нужно работать в этом направлении, конечно, я разделяю позицию, да, конечно же, мы вот только что говорили про позицию по Новошахтинску. Сейчас мы озвучиваем, что порядка четверти населения неактивные участники избирательного процесса. Конечно, в этом направлении необходим ряд мер, возможно, новых действий, программ, потому что чем больше людей будет приходить, тем меньше вопросов будет по результатам.
Не на все ответишь в рамках одного эфира и в этой студии, но какие меры это могут быть?
Ну, объективно, если смотреть, да, на вещи, вот как можно сподвигнуть человека, который, ну, вот среднестатистически, неважно, вот возьмем модель, там, скажем, менеджер среднего звена, да, вот он сидит дома, он знает, что будут выборы. Я не беру сейчас президентские выборы или там местные выборы, или там регионального,
просто
уровня.
Выборы. В принципе,
просто,
да,
выборы в принципе, да. Вот он посмотрел, к примеру, на список кандидатов, и для себя, это не моя точка зрения, это вот люди так говорят, пишут в комментариях.
Да, не оправдан.
Я уже понял, что вот этот вот, он проходной, условно говоря, вот он выиграет. А что я пойду туда, к участку и отдавать свой год, терять свое время? Вот есть такая, согласитесь, вот...
Предсказуемость.
Да, конечно, предсказуемость. И в разговорах вот бытовых абсолютно это ощущается.
Предсказуемость, да,
что,
да,
делать-то?
Я вот вашим коллегам это говорил, да, что если, как только мы видим предсказуемость, это, естественно, снижает, как и в любой другой жизни. Ну, наверное, не столь интересен будет фильм, если нам до этого рассказали окончание, да, концовку. Не столь интересен будет футбольный матч, если мы знаем результат, да. Поэтому, конечно, здесь чем больше интереса, тем больше борьбы, тем больше людей будет приходить.
Ну, то есть нужно активизироваться партиям политическим, которые представляют?
Вот. Да. Конечно, нужно активизироваться партиям. Ну, мы посмотрим, у нас... ну, отвечу так, больше 50, да, партий, да, чтобы никого не обидеть или наоборот не поддержать необоснованно. Но тем не менее, вот даже сейчас 13 муниципальных образований, в них участвуют только 5 партий. И то одна, это такая, скорее всего, первая попытка поучаствовать и посмотреть. Вот и ответ, да, как бы из года в год у нас одни и те же игроки, одни и те же кандидаты. Естественно, это немножко притупляет взгляд наших избирателей.
Ну, почему так происходит, Ильич? Ну, вот на самом деле, вы назвали 50 или 5. Разница, ну пусть не все 50 будут о себе заявлять, есть там...
Да бог с ним, их может быть и 100 там в конце-то концов, да, а реальные, как бы, реальные игроки, вот они, мы их знаем, не будем называть, но они известны.
Здесь в первую очередь необходимо повышать интерес к политическим процессам, да, как бы государственному, муниципальному управлению. Чем больше эта тема будет интересна широкому кругу населения, и там, наверное, и партии уже будут отходить на второй этап, да, потому что института самого движения никто не отменял, да, как бы и.
Вы имеете в виду харизматичные личности?
Совершенно верно, да. Вот чем больше их будет приходить в политику, тем интереснее это будет для населения.
Ну, всегда говорят, я уж тут попробую не то что не согласиться, а так внести коррективу какую-то. Все же говорят, что партии почему идут, потому что за ними, ну, как минимум, финансовый ресурс, не только административный, не только, значит, там, доверие, да, а есть еще финансовые. А само движение, с которым вы говорите, ну, как минимум, придется, ну, не знаю, искать варианты, чтобы пробиться. Это же тоже тяжело, наверное.
Ну, я тут тоже не совсем разделяю. Да, наверное, у партийного движенца есть там некий организационный ресурс, который ему однопартийцы могут поддержать. Но, в общем-то, это никогда не являлось 100% успехом, либо уж тем более победой. Поэтому с гораздо меньшим там, организационной поддержкой можно добиваться победы, результатов. И я думаю, если мы покопаемся в истории, мы таких вариантов найдем очень много.
Это как раз в контексте возрождения доверия, что называется.
Андрей Владимирович, Саша, давайте прервемся на новости, послушаем, что же в Ростове-на-Дону еще происходит, и вернемся в нашу студию.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Мы снова здесь, в нашей студии. И добрый день всем, кто только что, может быть, к нам присоединился. Мы продолжаем разговаривать в студии радио «Комсомольская правда», Ростов, с председателем избирательной комиссии Ростовской области Андреем Владимировичем Буровым.
Да, а мы остановились на теме возрождения доверия к выборам. Я хотел вот еще какой вопрос такой поднять интересный. Когда смотришь результаты выборов, статистику по выборам, а вот есть там как раз вот эта ГАЗ выборов, вот эта система, и можно посмотреть по городам, территориям, районам. И вот у нас зачастую получается, что вот именно крупные города, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, вот явка, а вот где-нибудь Советский район, там, не знаю, Тарасовский район, еще где-нибудь, вроде как далеко, а там по процентам под 80% явка составляет, там и... Вот с чего, почему?
В чем почему, тут дело?
Да, почему так?
Ментальность.
Поясните.
Ну вот вы же сказали, да, что когда смотришь, всегда в городе немножко явка ниже.
Да, да.
Вот, ну, часть горожан уезжают отдохнуть на выходные, да, как бы часть заняты. Ну и в любом случае, да, как бы зачастую так, что мы живем, иногда и соседей не знаем в городе.
Это правда.
Вот. А в селе такого не бывает, да, как бы там обычно всех знаешь, да, все тебе приходятся дальними родственниками, и тут работает ментальность, что Иванов, Петров уже сходил, а мы одни остались.
Если,
да,
не мы, день, то выбор,
да,
это
если,
праздник, да?
Да, ну и с другой стороны, это всегда в селе гораздо проще сделать праздник, да, как бы это обычно одно центральное место, куда люди пришли, проголосовали, пообщались, получили какие-то положительные эмоции, И вот в этом и есть ментальность, и уже какой-то отработанный стереотип.
А вот насчет праздника, как вы думаете, вот в приложении темы по, значит, привлечению народа на избирательные участки, вот создание вот этой праздничной атмосферы, оно как-то способствует улучшению, увеличению явки? Я имею в виду, там, когда вручение паспортов, да, что у нас еще происходит такого, что привлекает? Вот,
буфет работает.
Я думаю, что любое позитивное мероприятие, оно создает настроение. Да? С хорошим настроением ты всегда с большим удовольствием проникаешься тому процессу, которому ты запланировал себя посвятить. Конечно же, да, чем праздничная обстановка, чем она эмоциональней тебе подходит, у меня нет сомнений, да, что человеку приятнее прийти на избирательный участок и отдать свой голос за того кандидата, которого он поддерживает.
Но сейчас эта история повсеместно сохраняется, то есть вот эта праздничная атмосфера на всех ли избирательных участках? Это же зависит от тех, кто там на местах, как он это организует.
Конечно.
Всего вы не проверите.
Конечно.
Играет ли музыка, марши, там, не знаю, танцует ли вальс там перед избирательным участком, ну, грубо говоря, да? То есть вот тот же буфет, те же вручения молодежи, так сказать, ручки и блокнота и так далее. Вот.
Правильно вы сказали, да, я не могу сейчас утверждать, что на всех участках именно так. Но, во всяком случае, та информация, которая поступает, где я сам лично находился, да и вообще позицию всех участников, кто организует избирательный процесс, я знаю, что на это нацелены люди, да, как бы и в большинстве своем, конечно же, эта традиция соблюдается. И паспорта впервые голосующим выдаются, и, наверное, любому, кто первый раз пришел на избирательный участок, получить какой-то небольшой презент, он, наверное, не будет каким-то эксклюзивным, это символично, но, тем не менее, это память, да, которая, возможно, приведет этого же человека еще не один раз на избирательный участок.
У меня долго хранилась ручка.
Андрей Владимирович, а вот признайтесь, расскажите, вот вы, как гражданин, всегда ходили на выборы? Отношение к выборам ваше личное, оно менялось, трансформировалось как-то со временем?
Я признаюсь и расскажу.
Да, признавайтесь, рассказывайте.
Вот, там не буду. Наверное, за последних 15 лет я во всех избирательных кампаниях, где я должен был проголосовать, участвовал.
И всегда вот с настроем шли? Или как вот обязательность такая? Настроенность, я имею в виду, гражданская?
Ну, сложно вспомнить.
Задумался. Это важный момент.
Сложно вспомнить, да, всегда ли я припеваючи в припрыжку бежал на избирательный участок. Наверное, когда-то, может быть, песенку не пел, но, тем не менее, вполне в позитивном настроении. Я не помню, чтобы кто-то меня заставил прийти против моей воли.
То есть вполне себе осознанно,
да,
это вся
абсолютно
была история. Андрей Владимирович, вот по поводу молодежи, да, мы затронули эту тему и вручение паспортов, и сувениров, и так далее. Вот принято считать, не знаю, возможно, вы сейчас тоже не согласитесь, скажете, да нет, у меня информация другая совсем, да, но опять же я говорю, что я ни на кого не ссылаюсь, принято считать, да, есть мнение, что молодежь как раз вот та самая категория, которая, в общем-то, как раз все и до лампочки и есть, да, у меня есть планшет, у меня есть работа, у меня есть там девушка, парень, все, мне ничего не надо, ребят, решайте там.
Сделайте голосование
решайте
через интернет.
Решайте наверху там чего, лучше. Еще я не ходил куда-то, да, но, тем не менее, все равно мы видим, и скрывать это нет смысла, да, как с молодежью сейчас проводится определенная работа, и в этом направлении в том числе, она достаточная или чего-то мы не дожимаем где-то с молодежью?
Я разделяю ваш вопрос, да, он действительно по существу абсолютно правильный, и, наверное, было бы неверно и где-то самонадеянно сказать, что мы все вопросы с молодежью решили. Ну и даже те протестные акции, которые проходили по всей стране, показывают, что, наверное, как вы правильно сказали, не дожали, не досмотрели. А то, что с молодежью необходимо работать, у меня в этом сомнений нет. Ну, просто статистика. Я уже называл агентство, если смотреть цифры по Российской Федерации, то где-то 40% из молодежи готовы участвовать в избирательных кампаниях. Они настроены на это. Это общероссийские цифры, если усредненно посмотреть. В Ростовской области немножко получше, это в порядках 57-56%. И здесь, я думаю, надо отдать должное и тому плану мероприятий, которые избирательная комиссия реализовывала поэтапно не один год именно по работе с молодежью, что подтверждает, что чем больше мы работаем с молодежью, чем больше мы придумываем каких-то интересных фишек для них, да, как бы этот процесс их затягивает, и они с большим удовольствием приходят.
Есть свои в этом смысле кулибины такие, которые выдумывают, или опыт перенимаете, где-то смотрите в других избирательных комиссиях?
Это совокупность. Конечно, никто ничего, но более эффективного не придумал. Хороший опыт нужно...
Ну, почему его не брать?
Да, его нужно использовать, но, естественно, необходимо придумывать что-то свое, и, слава богу, в Ростовской области люди не перевелись. Мы всегда были в передовой тройке по тем новшествам, которые мы применяли не только по работе с молодежью.
Да у нас, в общем-то, есть, наверное, на что и опереться, и на что ориентироваться, потому что так принято считать, что, да что, кроме казаков-то чего, больше ничего не... А на самом деле, мне кажется, это не так.
Да почему? Мне вот кажется, что если на избирательном участке с песнями и плясками казачьими встречают,
это
почему, почему нет?
Это, да. Конечно.
Когда вот
наше донское, что
мы освещаем, когда первые лица голосуют, всегда это приятно посмотреть, когда вот так, и оно не
мне кажется, это вряд ли негатива. Кого-то раздражает. Да,
да нет, конечно, мне тоже кажется, что нет.
Здесь это вполне позитивно, и самое главное, что это наше.
А вот еще интересный вопрос по датам вот назначения. Понимаю, что от нас это не зависит, да, но вот если вспомнить, когда суровой осенью, помните, там бывали в декабре у нас там выборы, естественно, каким-то образом это на явку влияло. Вот сейчас оценивали вообще, в принципе, если так в общем и в целом брать статистику, стало лучше, когда перенесли на теплое время, так скажем?
Ну, вы понимаете, тут вопрос, наверное, из двух частей нужно смотреть. И с одной стороны, если смотреть погоду некомфортную, ну, для Ростовской области, это окончание зимы, когда начинается у нас дождливая осень, ну, конечно, наверное, желание пройти,
высунуться
из комфортной среды гораздо меньше. Но, с другой стороны, если анализировать, да, наверное, сентябрь гораздо комфортнее. Но, с другой стороны, у него есть свои нюансы, да, как бы это еще дачный период, это еще период активного отдыха, да, и для нас нельзя
дети
сказать...
Дети только в школу пошли,
да? Нельзя сказать, что вот это повлияло и добавило нам какие-то проценты на явку, да, вот не могу разделить. Здесь, наверное... Однозначно мы, ну, я имею в виду Ростовская область, что-то приобрели, но, наверное, в силу каких-то нюансов и потеряли в избирателях. Я думаю, что не случайно, да, как бы сейчас и идет трансформация вот, законодательства о досрочном голосовании, по открепительным удостоверениям. Именно в этой части, я думаю, сейчас пройдут изменения, да, и мы как раз доберем то количество избирателей, которые там в силу каких-то моментов не смогли прийти на участки.
Андрей Ильич, спасибо вам за сегодняшний разговор. Александр уже сказал о том, что суровая осень, я хотел сказать, ну, поэт просто у нас, наш Александр Степанов, но на самом деле вы пришли к нам суровым летом. И спасибо вам за это, что, в общем-то, вышли из кабинета, из комфортной среды, да, преодолели какое-то расстояние, и сегодня здесь нам было очень приятно.
Ну, в студии тоже комфортно.
Разговаривать с вами.
В студии комфортно, спасибо.
Приходите еще не один раз.
Спасибо за приглашение всем.
Всего доброго, до свидания.
Только у нас.